попытаться сузить эту тему до русской философии. Мы не будем говорить сегодня о Достоевском и Толстом. Попытаться произнести не проповедь и не богословское рассуждение, а именно небольшую такую лекцию, которой я попытаюсь вообще поставить саму проблему. А какое отношение Христос имеет к философии? Философия — это тип рациональности. Философия — существует понятие, категории. Философский дискурс предполагает логическое, аргументированное, последовательное доказательство, оперирующее философскими терминами. Причем здесь Христос? Причем здесь Богородица? Вот. Это богословие, это то, что относится к сфере религии, веры или неверия, священных текстов. Но, тем не менее, что-то не позволяет решить эту проблему просто так. И сказать, что Христос никакого отношения к русской философии не имеет. Далее. Есть попытка концептуализировать Христа. Сделать из него некое философское понятие. Некий Ideenbild, говорят по-немецки. Некий первообраз. Первообраз такого всечеловека, Адама Кадмона, богочеловеческую сущность, вот, и превратить его в очередной философский фетиш, ну, как пытается это сделать Владимир Соловьев в своем французском сочинении «Софии», где вслед за гностиками он разделяет Христа и Иисуса, где Христос является неким ионом, Иисус опять-таки неким плодом плеромы. Вот. То есть опять-таки некая абстракция, философская абстракция, которая функциональна, которая имеет свое место в теософской системе, выстраиваемой в духе гностика Валентина. Но опять-таки это Христос, который мало отношения имеет к простой евангельской вере, к живому личному Христу. А ведь, говоря о Христе в философии, или в культуре, или в искусстве, или в музыке, мы должны иметь в виду, что Христос – это абсолют, это Бог, который стал живой человеческой личностью, который стал одним из нас, который страдал, который боролся, который молил, да минует меня чаша сия в Гефсиманском саду, который, может быть, плакал на кресте. Это живая человеческая личность, которая не укладывается в прокрустово ложе философских понятий, абстракций, терминов и тезисов. И если мы хотим найти Христа в русской философии, то, наверное, мы должны задавать себе вопрос, а насколько русские философы чувствовали Христа, понимали Христа и жили с Христом. Насколько Христос, как живая человеческая личность, была значима для них. Или Христос был лишь этим самым Ideenbild, первообразом, всечеловеком, некой универсальной абстракции, с помощью которой можно гностически решить проблему Бог и мир. Ну вот, известен тезис Флоровского, высказанный им в «Путях русского богословия», что в философии Владимира Соловьева Христа нет, что соловьевская философия не христоцентрична. Я бы позволил себе, на самом деле, поспорить с этим тезисом Флоровского, потому что сегодня мы попытаемся привести с вами некоторые фрагменты соловьевского творчества, но, а прежде всего, я бы вспомнил слова Михаила Александровича Новоселова, святого прославленного Русской Православной Церкви как новомученик, в книге «Забытый путь опытного богопознания», высший волочок, 1901 год, где Новоселов, вспоминая о своих встречах с Владимиром Соловьевым, уже поздним, предсмертных для Соловьева встречах, говорил, что Соловьев говорил Новоселову, что нужно как можно чаще быть с Господом, по возможности всегда быть с Ним. И вот эти слова Владимира Соловьева имели в виду, наверное, отнюдь не гностического Христа, отнюдь не шеллинговский или там теософский идеенбилд, а живого Христа, Христа как личность, с которой встреча происходит или не происходит. Можно всю жизнь говорить о Христе, можно, наверное, даже быть облеченным в богословские степени, в священный сан, может быть, даже, но так и не встретить Христа, не сподобиться вот этой самой личной встречи с Христом. Вот эти слова Соловьева обнаруживают, что, по всей видимости, у Соловьева эта встреча произошла. И упрек Флоровского в том, что Соловьев не знал Христа, и в том, что в его системе нет Христа, он надумал. Ну, Флоровский был стройный человек, всем делал замечания, но вот очень критический, опять-таки философский ум, поскольку он получил философское образование в Новороссийском университете. И мы здесь не будем упрекать Флоровского, осуждать его. Вот он к богословам относился тоже с такой строгостью. Не случайно Бердяев говорил, что эту книгу надо назвать не «Пути русского богословия», а «Беспути русского богословия». Кроме Флореза Дроздова, богословов русской церкви не видел. Вот. На самом деле вот эта встреча с Христом, которая для верующего человека происходит в таинстве Евхаристии, происходит в церкви, прежде всего, да, в культуре, она может происходить по-разному. И кто знает, на каких тропинках самый закоренелый атеист и невер, или скептик, или фарисей, или мытарь, или еще кто-то встретит Христа. Потому что, наверное, встреча в каком-то метонимическом, переносном смысле происходит и не только в Евхаристии, но и в различных человеческих делах, которые, казалось бы, посторонние. Я сейчас, к сожалению, не вспоминаю имя одного римского актера, который, выступая на сцене во времена Юлиана Отступника, играя пьесу, должен был изобразить таинство крещения. Ну, пародийно, издевательски представить таинство крещения. И он это прекрасно сделал. Он сыграл это крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа. Но вдруг, после того, как он помазал себя слюной, он внезапно уверовал и начал аудитории, зрителям говорить, что да, я действительно крестился, я действительно облегся во Христа. Христос действительно Бог, и я уверовал. Ну, зрители продолжали смеяться, аплодировать. Как человек замечательно вошел в рот, как он валяет дурака. Но человек настаивает в том, что нет, он не играет, игра закончилась, театр закончился. Это действительно так. Ну что с ним делать? Ну, казнили. Когда зрители наконец увиделись, что он стал христианином. Да? Вот. Вот такая неожиданная встреча со Христом возможна. И для философа даже, наверное, поскольку философ, так же как и актер, это профессия древних, античных, идущая еще из классической Греции. Не сам не грек, конечно. Вот. Но все-таки грек. Еще до христианства. Да? Философы существовали до христианства. Очень говорил о христианах, о Христа. И здесь можно, наверное, было бы прочесть целую лекцию на тему «Христос и русская интеллигенция XIX века», потому что здесь мы тоже видим множество вот таких парадоксальных попыток найти Христа вне церкви, встретить его вне церкви, исповедовать его вне церкви. Причем исповедовать очень искренне и, я бы даже сказал, пылко. Все мы с вами помним ответное письмо Белинского Гоголю на его выбранные места из переписки с друзьями 1947 года, где Белинский говорил, что вы нашли общего между ним, Христом, и какой-нибудь, а тем более православной церкви. Он первый воскресил людей учение свободы, равенства и братства, и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения. И оно только до тех пор и было спасением людей, пока не организовалась церковь и не приняла за основание принципа ортодоксии. И далее. Кто способен страдать при виде чужого страдания, тому тяжко зрелище угнетения чуждых ему людей. Тот носит Христа в груди своей, и тому незачем ходить пешком в Иерусалим. Ну, Достоевский вспоминает в дневнике писателя 1946 года, если я не ошибаюсь, что Белинский говорил, что если бы Христос сегодня очутился на земле, то он был бы с нами, с теми, кто выступает за революцию, за прогресс, и аналогичные мысли мы находим у Мешковского в будущем храме и в тихом образе, что Христос — это вечная да революция, Антихрист — вечная нет революции. Вот эта попытка революционной традиции, революционной радикальной левой интеллигенции присвоить себе Христа и сказать, что Христос — это не то, что церковь, не то, что попы, это великий святой и праведник, прекрасно переводит пророка Барбье и посвящает это стихотворение Чернышевскому. Его еще пока не распяли, но час придет, он будет на кресте, его послал Бог гнева и печали рабам земли напомнить о Христе. Кого послал? Пророка Чернышевского. Конечно, нельзя не вспомнить нацию. Кумира левых студентов 70-х, 80-х годов. Христос, где ты, Христос, сияющий лучами бессмертной истины, свободы и любви? Взгляни, твой храм опять поруган торгашами, и меч, что ты принес, запятнан весь в крови. Взгляни, кто учит мир тому, чему когда-то и ты учил его под тяжестью креста, как яркое клеймо порока и разврата, какие лживые за страждущего брата, какие гнойные открылись уста. О, если б только зло, но рваться всей душою, рассеять это зло, трудиться для людей и горько сознавать, что Бог руку с тобою кричит об истине, ломаясь пред толпою, прикрытый маскою продажной фарисеи. Это стихотворение 1880 года, года, когда Соловьев защитил свою диссертацию «Критика отвлеченных начал». И года, когда Соловьев начал преподавать в Санкт-Петербургском университете. А как начиналось преподавание Владимира Соловьева? Когда студенты узнали, что из Москвы едет религиозно мыслящий приват-доцент, они решили устроить ему обструкцию и освистать его. И не хватило аудитории, которая была выделена. Пришлось перевести лекцию в самый большой актовый зал, который существовал в 12 коллегиях, потому что на лекцию собралось 300 студентов, которые пришли туда с гневом освистать этого мракобеса, который пришел говорить нам о Христе. Соловьев знал об этом. Он так построил свою лекцию, что, по сути, он использовал вот этот топос Христа как знамени прогресса. Да? И студенты вынесли его после этой лекции на руках. Лекция закончилась громогласными аплодисментами. Есть воспоминания Никифорова, Владимир Соловьев и петербургское студенчество. А вот стихотворение 87-го года, 1800. Кто автор? Христос воскрес, поют во храме. Но грустно мне, душа молчит, мир полон кровью и слезами. Этот гимн пред алтарями так оскорбительно звучит, когда он был меж вас и видел, чего достиг наш славный век, как брата брат возненавидел, как опозорен человек. Если б здесь, в блестящем храме, Христос воскрес, он услыхал, какими горькими слезами перед толпой он зарыдал. Пусть на земле не будет братья, ни властелинов, ни рабов, умолкнут стоны и проклятия, и стук речей, и звон оков. О, лишь тогда, как гимн свободы, пусть загремит Христос воскрес, и нам ответят все народы. Христос воистину воскрес. Не очень хорошо. Поэтически, я бы сказал, весьма слабо. Кто?
Нет, поэтически как раз сильнее, чем наоборот.
Поэтически. Вы привыкли его слышать в романсе Рахманинова, который его спас. То есть просто называется ниги. Кто? Ну, близко. Мережковский. 87-й год.
Это поэт от Бога.
Понимаете, 87-й год. Вот, секрет Надсона. Надсон, кажется, уже в могиле, да? 86-й год, там же умирает Надсон, безвременная смерть. И вот еще одно стихотворение. Последнее. А потом посмотрим картины, где написано картина. Можно открыть папочку, где написано картина. Тоже поиграем в узнавалки. Пока не открывайте. Еще одно стихотворение. Теперь уже 92-го. Тут мы с вами прочитаем 80-й, 87-й, Мережковский, теперь 92-й. Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне, цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и слово вновь в душе твоей родилось, рожденное под яслями давно. Да, с нами Бог, не там в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти веков. Он здесь теперь, среди суеты случайной, в потоке мутном жизненных тревог, владеешь ты всерадостную тайной, бессильно зло, мы вечно с нами Бог. Вот здесь, я думаю, все люди, да?
Все твои не блестящие вообще.
Соловьев. Но, в принципе, видите, поэтика не сильно отличается от Надсона и Мережковского. То есть нельзя сказать, что это какое-то особо такое духовное стихотворение, духовная поэзия, а те совершенно бездуховные. Вот, Соловьев, 92-й год. Что такое 92-й? Это самый левый Соловьев. Это Соловьев, который ходит и говорит, это вкладочка-то у меня красная. И который с генералом Драгомировым Кинским там пытается сноситься на предмет, а не устроит ли нам революцию. Вот. Это Соловьев, который читает в психологическом обществе реферат об упадке средневекового миросозерцания, где он говорит, что христиане всегда только и делали, что устраивали крестовые походы, костры инквизиции, гнали, душили, давили. А Христос проявлял себя иногда и через неверующих, и помимо церкви, и помимо христиан. Вот. И правда Христова совершалась. Нищего обогревали, голодного кормили. Вот. Что Христос действует и не только в каких-то официальных и клерикальных институтах. То есть пафос Соловьева 91-го года крайне антиклерикальный. Вот. И не случайно реферат был запрещен, он не был опубликован. Все газеты его критиковали, ругали, а сам текст опубликован не был. Сам текст был после смерти Соловьева в 1903 году, по-моему, был напечатан. То есть, в принципе, мы видим с вами вот это какое-то ожидание Христа, который должен помимо самодержавия, помимо церкви, помимо каких-то официальных институтов прийти и решить какие-то насущные, назревшие узловые проблемы. Давайте посмотрим картину. Что это? Здесь несколько видео. Просто. Вот.
Где?
Что есть истина? Да? Вот это та же эпоха. Христос и Пилат. Та же эпоха. Вот изображение Христа. Да? Это не Бог с иконы Андрея Рублева. Да? Хотя, наверное, Андрей Рублев это лучше, что с иконографией Христа. Это человек, полный каких-то мучительных болений и противоречий. Вот. Поехали дальше. Снятие с креста Васнецова, Киев. Так, пожалуйста, дальше. Положение врагов. Не может. Немножко другая вилка, то есть стилистика, эпоха, да, чуть-чуть позже, но все-таки мы видим здесь отнюдь не икону Христа. Пожалуйста, дальше. Увеличить можно чуть-чуть? Здесь нажать. Потому что это единственная фотография из здесь представленных Христос и грешница, чья? Василий Дмитриевич Поленов. Да? Вот. Один из вариантов картины, есть два варианта. Мы увидим второй, этот написан углем. Нестеров начинал работать с ним как с пробным холстом, размечая углем контуры. И потом так увлекся, что начал рисовать углем. И фактически решил закончить эту картину углем, не делая масла. И она стоит у него дома, в усадьбе барокко, которая теперь называется Полено. Вот. Он ее никуда не отдал. Вот. И второй вариант картины уже написал маслом на таком же холсте. И он находится в Русском музее. Его купил Александр Пинцев. То есть лично выбрал эту картину для Русского музея. При том, что в обществе был колоссальный шум. Как можно так изображать Христа? Это что, разве Христос? Это бомж какой-то? Вот. Пожалуйста, дальше. Явление Христа народу. Третьяковская галерея, картина, о которой будут писать отдельно все архимандрит Федор Бухарев. Об этом тоже поговорим. Пожалуйста, дальше. Это тоже герб. Вот, на Гофу. Вот. Два разборника. Да? Место
Пожалуйста.
Васнецов. Ну вот, вот это Поленская картина, написанная маслом. К сожалению, черно-белая фотография не очень передает. Вот здесь мы видим, кстати сказать, там Христос с покрытой головой, здесь Христос с ней покрытой. И еще, пожалуйста, закройте, пожалуйста, и директорию вернемся, сразу посмотрим, потом уже не возвращаться. Гринвальд. Папочка. Знакомое изображение? Кальмар. Эльзас. Великий алтарь Матиаса Грюневальда. 16 век. Распятие. Вот об этой картине будет писать в своем «Агнце Божьем» Сергей Николаевич Бугаев. Отец Сергей Бугаев. Я просто потом к нему возвращаться. Для нового Адама, искупителя всего человеческого рода, нужно было телесно пережить страдания всех человеческих страданий и вкусить смерть всех смертей. Принять смерть, чтобы ее победить. Смертью смерть поправ. Универсальную, интегральную смерть. Очевидно, и это должно мыслиться не в количественном, но в качественном, интенсивном, интегральном эквиваленте, что в мучениях, испытанных Христом телесно и в телесной смерти Его, могут найти себя в глубине своей и силе всевозможные страдания телесные и смерть всякого человеческого существа. Примечание. Это сила страданий и смерть Христа находит для себя некоторое выражение в произведениях искусства. Таковы являются, например, распятие Матиаса Грюневальда, Кальмар. Я думаю, что куда специально поехал в Эльзас и посетил музей, потому что с 18 века алтарь в храме. Вот. И еще, пожалуйста, следующее изображение. Вот, пожалуйста, общий план картины. Мы видели там величие изображение, величие, лик Спасителя. То есть лик, наделенный именно человеческим, или, как бы мы сказали сейчас, нечеловеческим страданием. Да? Вот, не божественный лик, не лик Бога-человека, но лик измученного, угнетенного, убитого страданием человека. Примерно то же самое картина Гальбейна «Снятие с креста». К сожалению, я не взял ее сегодня, о которой будет говорить Достоевский. Гавтор Христос, Достоевский — это «Идиоте» и «Карамзин», и многие русские люди, которые будут поражаться вот этому изображению Христа, в котором они видят человеческое, слишком человеческое. Вот. То есть я не случайно соединил вот эти изображения воедино, потому что вот у Грюневальда мы находим, в общем-то, то, что пытается, например, выразить Евгений, то есть пытается приблизить к нам Христа, показать его в лоне, его вот этих человеческих страданий. Спасибо, можно это закрыть и выключить. Вот. Ну, собственно, теперь... Что я попытался подготовить. Если мы говорим о листе русской философии, то, ну, конечно, наверное, начать надо с Владимира Соловьева. Я уже начал с Соловьевского творения «Эммануил», «С нами Бог» 1892 года. Из того, что Соловьев-то начинает как раз с фальшивого Христа, то есть с Христа гностического и абстрактного, потому что иначе никак нельзя характеризовать то, что мы находим в Софии и вот в ранних соловьевских сочинениях, которые были религиозными, но писались в ту пору, когда Соловьев, в общем-то, наверное, особых религиозных переживаний, кроме спиритических, не имел. Когда мы говорим о его встрече с Софией, сеансах диктовки, идеологическом письме. Ничего тут странного нет, никакого тут особого мистического опыта, потому что ну, этим занимались все спириты. Все спириты. Это типичный спиритический сеанс. Ну, только там может не София диктовать, а Наполеон, допустим, Памфил Данил Чуркевич, еще кто-нибудь. Человек вводит себя в определенные спиритические трансы, записывает опыт вот этой самой диктовки. Ну, можно это назвать мистическим опытом? Ну, наверное, не больше, чем там, мистическим опытом можно назвать пересказ своих сновидений с утра жене. Проснулся, сон странный приснился. Вот давай я тебе расскажу. Вот. Ну, конечно, иногда и сны бывают вещами, и все. Но из этого не следует, что я мистик. Да? Из этого следует, что природа человека, она такая многослойная, что есть ночная сторона души, что бывают какие-то видения. Вот. А вот, собственно говоря, такой уже как бы ответственный религиозный пласт в творчестве Соловьева мы начинаем обнаруживать с начала 80-х годов. Вот. И я не исключаю, что, может быть, и встреча с Федоровым здесь каким-то образом на Соловьева повлияла, который бросил в него идею вот такой общественной миссии христианского, христианского дела. И смерть отца, конечно, случившаяся в 1879 году. Потому что ну, самой, наверное, такой вот религиозной книгой Владимира Соловьева является книга «Религиозная основа жизни», которая вышла в 1883 году. А потом, начиная с третьего издания, она стала называться «Духовная основа жизни». Под этим названием, собственно говоря, мы ее и знаем. Там, где Соловьев говорит о христианских добродетелях, о молитве, посте, жертве, там, где он трактует начало Евангелия от Иоанна, и этот текст существует в нескольких вариантах, жизни и смысл учения о Логосе. Лекция в Санкт-Петербургском университете 1882 года и, наконец, глава «Религиозных основ жизни». Это один и тот же текст с определенными текстологическими вариациями. Вот. Текст очень глубокий и, по сути, продолжающий чтение о Богочеловечестве, в особенности последнее, которое, на самом деле, Соловьев тоже писал уже в 81 году. То есть, вот этот опыт промысливания исторического Христа, да, и наложения исторического Христа на образ богочеловеческой личности, которая имела уникальный статус и уникальную миссию в истории, потому что наконец, именно во Христе, а не в мифической Софии, универсальность стала индивидуальной. Универсальность воплотилась в живой человеческой личности. Бог стал человеком. И вот в этом отношении в «Религиозных основах жизни» есть совершенно потрясающее заключение, которое называется «Образ Христа как проверка совести». Вот. Написанное как будто уже зрелым Соловьевым. Соловьевым воскресных писем. Я позволю себе этот финал книги зачитать, не пересказывая все ее содержание. Стоит только перед тем, как решаться на какой-нибудь поступок, имеющий значение для личной или для общественной жизни, вызвать в душе своей нравственный образ Христа. Сосредоточиться в нем и спросить себя, мог ли бы он совершить этот поступок? Или другими словами, одобрит он его или нет? Благословят меня или нет на его совершение? Благословит меня или нет на его совершение? Предлагаю эту проверку всем. Она не обманет. Во всяком сомнительном случае, если только осталась возможность опомниться и подумать, вспомните о Христе. Вообразите его себе живым, каким он и есть. И возложите на него все бремя ваших сомнений. Он уже заранее согласился принять и это бремя со всеми другими. Не для того, конечно, чтобы развязать вам руки на всякую мерзость, а для того, чтобы вы, обратившись к нему и оперевшись на него, могли удержаться от зла и стать в этом сомнительном деле проводниками его несомненной правды. Если бы все люди с доброй волей, как частные лица, так и общественные деятели и правители христианских народов, стали обращаться теперь к этому верному способу во всех сомнительных случаях, то это было бы уже началом второго пришествия и приготовлением к страшному суду Христову, яко время близ есть. Ну, собственно, здесь мы имеем ситуацию не кантовского категорического императива, да, где я должен свое внутреннее «я» сделать тем местом, в котором я держу контроль над своим этическим поведением, поступая так, чтобы максима моего поведения всегда могла играть роль всеобщего законодательства. Да? А именно Христос, то есть некий вне меня находящийся центр, оказывается вот такой регулятивной инстанцией. Да? У Фомы Кемпийского есть замечательная книга о подражании Христу, которую переводил на русский язык антагонист и критик Владимира Соловьева Константин Федорович Победоносцев. Да? Вот. Но книга действительно очень хорошая. То есть вот в этом модусе, может быть, я не знаю, Богослова лучше меня подскажут, откуда и какие параллели, и какие аналоги есть у этого образа Христа Владимира Соловьева, образ Христа, так, проверка совести. Но мне представляется, что вот это уже совсем не прежний дискурс Соловьева, где Христос для него это способ решить какие-то космогонические и теогонические задачи. Это живой Христос. Он подчеркивает здесь это неоднократно. Вообразите его себе живым, каким он и есть. И возложите на него все время ваших сомнений. Следующий текст Соловьев, вот я просто сегодня вам на самом деле кое-что расскажу, никто не знает еще, хотя лекции наши популярные, они не предполагают введение ворот каких-то новых материалов. Но я вот сейчас веду, процитирую неопубликованную работу Владимира Соловьева. И работа очень важная, которая для меня, как для исследователя, составляет некую проблему. Проблему ее датировки, проблему времени ее написания. Проблему, которую я не решил. Списал я ее давно в отделе рукописей публичной библиотеки в Санкт-Петербурге, где хранится меньшая часть архива Владимира Соловьева. Казалось бы, по дозировке, ну чего сложного. Вот на обороте последнего листа содержится очень интересный для исследователя текст. Это Соловьевская заявка в Управление внутренних дел с просьбой разрешить ему издавать в Петербурге новое повременное издание без предварительной цензуры под названием ВП. Что за периодическое издание под названием ВП? Хотел бы сказать Владимир Соловьев. Воскресные письма.
А, я думал, ВВП.
ВВП, да, вот еще один. Воскресные письма. 1897 год. То есть мы просто здесь вот вполне с вами можем попасть в датировку. Имею честь покорнейше просить ГУПДП и спросить на то разрешение товарища министра внутренних дел. Издание это я предполагаю выпускать по следующей программе. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое. Ничего не написано. Срок выхода в свет еженедельно по воскресеньям. Подписная цена издание будет печататься в типографии. Ну, то есть, вот такой набросок и подпись. 31 октября 1997 года, Санкт-Петербург, 11, Потемкинская. Вот, то есть, ну вот, можно вполне датировать этот текст, который я сейчас буду цитировать, в 97 году. А нет. Вот я думаю, что нет. Вот я думаю, что на самом деле это текст начала 80-х годов. И такое у Соловьева случалось, что он хранил какие-то свои рукописи подолгу и потом извлекал их из укладки или из бювара или еще откуда-то, когда ему это было нужно, когда это было актуально. Вот написал он перевод из Гейне, Романцера, да, в 1874 году, а потом напечатал в 1889, когда стал публиковать статьи по эстетике, красоту в природе. То есть он не выбросил этот листочек с Романцера, да, а свято хранил его до того момента, когда он должен был выстрелить. И вот и этот текст должен был выстрелить. Где он должен был выстрелить? В отрезках письмах. И Соловьев его не случайно извлек, потому что он собрался писать что? Что такое воскресные письма Соловьев? И пасхальные письма. Что это такое? Это выбранные места из переписки с друзьями, которые Владимир Соловьев написал в конце жизни. Так же, как Гоголь в конце жизни написал свою книгу. То есть, только здесь жанры письма написаны. А в жанре великопостных и пасхальных проповедей, светских проповедей. Ну, у нас Аверинцев надевал стихарь и проповедовал Кучеткова. Ну, что такое? Я не могу проповедовать в церкви. А почему они не могут воскресные письма писать? Вот, вот этот текст не нашел воскресные письма. Но вошел другой. Я сейчас тоже его прочитаю. Но в чем смысл этого текста? По сути, этот текст есть развернутый комментарий на слова Христа из Евангелия от Иоанна 14:12. «Истинно, истинно, говорю вам, верующие в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит, и больше их сотворит, ибо Я к Отцу Моему иду». Причем этот комментарий существует в двух вариантах. То есть для Соловьева важно было вот, не просто как вот он один раз написал, забросил, он написал два раза с вариацией этот текст. Он очень большой. Я надеюсь, все-таки мы его опубликуем. Вот. Я прочитаю просто кусочек. Да? Что же это вот за дела, которые больше занимают? «Верующие в Меня, дела, которые Я творю» и т.д. Странно может показаться на первый взгляд, каким образом вера в Христа должна быть непременным основанием или условием такое дело, которое больше дел сделал самим Христом. Но этими своими делами Христос не исчерпал. И чтобы сотворить больше этих дел, мы должны верить в Христа, который сам больше этих своих прошедших дел. Если мы верим только в эти прошедшие Его дела, или в Него только как в сотворившего их, то вера наша в Него недостойна Его. И на основании этой веры мы не сотворим не только больших, но и меньших дела останутся нам недоступны. Сказавши, что мы больше Его дела сотворим, Он же сказал, без Меня ничего не можете творить. И если мы верим в Христа только прошедшего, заменяем Его живой дух мертвым фактом, то мы тем самым лишаемся этого духа, отделяем себя от Христа и остаемся без Него, не можем ничего творить. Вся история официального христианства была постепенным ограничением, умалением живого Христа в сознании и жизни, его видимых представителей, полномочных продолжателей его дела. А потому Христова Церковь не только большие дела, завещанные ей Христом, до сих пор не сотворила, но и к меньшим делам способность почти утратила. Почти, ибо не порвалась таинственная связь ее с невидимым главою. Как и сам Христос не говорил, что он не найдет веры на земле, а едва найдет какую-нибудь веру. Вера мертвая и вера бесовская, антихриста. Ну и дальше идет некое слово первое, вот, которое свидетельствует нам о том, что по структуре этого текста это некие речи, подобное вот там трем речам у Достоевского, да, то есть текст, который тоже очень значим вот в христианской миссиологии Владимира Соловьева. Жизненная задача церкви порождение человека в духе Христовом имеет живую веру во Христа. Кто живет в духе Христове, тот имеет истинное познание о Христе, тот правоверен. Я не буду сейчас зачитывать большую часть этого текста, скажу только, что здесь Соловьев много говорит и о клерикализме, и об аскетическом неверии, вот, и о исторических делах христианства, о том, что Слово Божье в истории еще не прозвучало так, как оно должно прозвучать. Вот. Но вот я полагаю, что этот текст, эти два фрагмента были написаны, скорее всего, в начале 70-х годов, потому что в них еще абсолютно нету никакого филокатоличества. Вот. То есть оценка католической церкви дается примерно с той же критичностью, как и оценка православной. А примат Петра Соловьев отнюдь не разделяет. При том, что в 83-м году великий спор христианская политика, где появляется убежденность Соловьева в примате апостола Петра. И где появляется статья «Папство и папизм», да, где, по сути, Соловьев оправдывает первосвященство римского епископа. Да? Вот, то есть, по всей видимости, вот этот текст написан до 83-го года. Однако это требует еще дополнительных изысканий. Ну, а вот воскресные письма, 97-98 год. Кстати, надо сказать, что у этого совершенно замечательного текста несчастливая судьба. Он вышел в 900 году вместе с тремя разговорами. То есть для Соловьева было важно, что три разговора и воскресные пасхальные письма – это, по сути, одно произведение. Это не сборник. Это не составной какой-то текст, а это один текст, который надо вот так читать и издавать. Как в свое время говорил, что в этих лекциях, что оперу Чайковского «Иоланта» и балет «Щелкунчик» надо ставить в один вечер, потому что это диктих. Их смысл неразрывен, неразделим. Вот так же неразделим смысл воскресных писем и трех разговоров с приложением краткой повести об антихристе. Но в последующей инъекционной практике как-то решили, что три разговора – это вот такой очень популярный текст Соловьева, который можно издавать для массового читателя. Вот. А воскресные письма, насколько я помню, вот за последние 20 лет лишь чуть-чуть переиздавались в избранной литературной критике, в красном томе библиотеки любителей российской словесности, 3-4, может быть, 5 писем там попало. А так, насколько мне не изменяет память, вот какого-то серьезного переиздания воскресных писем просто не было. Поэтому, если читатель захочет сегодня к ним обратиться, значит, он должен взять одно из полных собраний сочинений, которых было издано 3. Да? И вот там мы имеем тоже вот одно письмо, подписанное 12 апреля 1897 года, Светлое Воскресенье, село Устинка. То есть Пасху 1897 года Соловьев встречал у Софьи Петровны Хитрово. Устинки под Санкт-Петербургом. А утром сел на курьерский поезд и отправился в Москву. И там есть текст «Два потока» вот по этому поводу. Вот этот текст о воскресении очень важен, потому что здесь Соловьев пытается интерпретировать воскресение Христова именно как великую философскую реальность. То есть я все время пытаюсь как бы проводить эту линию, что можно говорить о Христе, но есть определенный модус его модус говорения о Христе, который может быть философским. А это модус разумный. То есть это означает, что мы должны подойти ко Христу не как к абсурду, как учил нас Тертуллиан, веру ибо нелепо. Да? Вот. Но подойти ко Христу как к воплощению разума и правды. Вот. То есть сам факт Боговоплощения должен быть осмыслен с точки зрения разума, который и есть Христос, потому что Христос есть воплощенный логос, воплощенное слово Божье, а значит и воплощенный смысл. И совершенно изящно в одном из толкований начала Евангелия Иоанна Соловьев переводит его так. Вначале был смысл, и смысл был у Бога, и смысл был Бог. Вот, то есть, как я говорил, что есть три текста с небольшими вариациями, и вот в одном из этих текстов, по-моему, как раз в издании последней лекции университетской 25 февраля 1882 года, последней лекции вообще, которую Соловьев прочитал в университетах, вот, Соловьев переводит начало Евангелия от Иоанна перед студентами вот так. И это действительно поразительно, да? Инновационно.
Что там такое поразительное? Логос, греческое слово, 32 термина из них, одно из них понятие,
да.
Слово.
Нет, поразительно, что Соловьев к этому прибегает.
Ага,
да? Есть некий канонический текст, да? Есть некий канонический текст, который читают в церкви, читают в Евангелии. Соловьев идет к студентам, он заменяет это слово.
Правильно делает.
Вначале был смысл. И смысл был Бог. И Бог был смысл. Вот. И этим как бы этот текст становится как-то совершенно по-иному доступным.
Более доходчивым.
Доходчивым, да. Для человека, который не греческий логос. Или слово, да. Почему слово было, почему не дело, да, как Гёте писал. А вот смысл, да, прежде чем начать какое-то дело, мы должны поверить в смысл этого дела. Мы должны понять, что то, что мы делаем, не бессмысленно. Вот. И Соловьёв блестящий вот здесь совершает эту подстановку абсолютно оправданно. Я совершенно согласен, что это одно из значений слова «логос». И вот в воскресных письмах в 1997 году он снова возвращается к этому разумному пониманию Христа. Будучи решительным победой жизни над смертью, положительным над отрицательным, воскресение Христова есть тем самым торжество разума в мире. Оно есть чудо лишь в том смысле, в каком первое новое проявление чего-нибудь, как необычное, невиданное, удивляет или заставляет чудиться. Если мы, забыв о результатах всемирного процесса в целом, будем только следить за различными новыми его стадиями, то каждая из них представится чудом. Как появление первого живого организма среди неорганической природы, как затем появление разумного существа над царством бессловесным было чудом, так и появление всецело духовного и потому не подлежащего смерти человека, первенца от мертвых, было чудом. Если чудесами были предварительные победы жизни над смертью, то чудом должно признать и победу окончательно. Но то, что представляется как чудо, понимается нами как совершенно естественное, необходимое и разумное событие. Истина воскресения Христова есть истина всецелая, полная, не только истина веры, но также и истина разума. Если бы Христос не воскрес, если бы Каиафа оказался правым, а Ирод и Пилат мудрыми, мир бы оказался бессмыслицей, царством зла, обманом и смертью. Дело шло не о прекращении чьей-то жизни, а о том, прекратится ли истинная жизнь, жизнь совершенного правления. Если такая жизнь не могла одолеть врага, то какая же оставалась надежда в будущем? Если бы Христос не воскрес, то кто же мог бы воскреснуть? Вот я вспоминал, как раз в воскресенье пришлось на РСМ комментировать письмо Калашникова, патриарху. Знаете, что Калашников написал за главу недосмертия письмо патриарху. Вот. Как бы, на самом деле, вопрос тоже вставал. Я считаю, что он написал. Вот. Потому что просто вот, можно обработать стилистически, но сочинить такое нельзя. И там есть совершенно феноменальное богословское размышление о том, что в мире добро равносильно злу. И что это какой-то вечный двигатель добра и зла. Вот. И да, вот я крестьянин, я христианин, и я радуюсь, что церкви строят, храмы открывают. Но зла-то так и меньше не становится. Это какой-то вечный двигатель. Вот. То есть, в принципе, вот совершенно поразительное такое дуалистическое, я бы сказал, манихейское мировидение. Несмотря на то, что он исповедует там христианство, он сказал, что 91 год я переступил порог храма, я причастился, я стал участвовать в таинствах. Вот. И он, как честный человек, спрашивает об этом патриарха, святейшество, объясни, что в мире происходит. А святейшество вместо того, чтобы написать Калашникову, а ты понимаешь, а Христос искупитель. Да? Вот. Он ему пишет, что ну, вообще все, кто Отечество защищают, делают доброе христианское дело, раз ты автомат изобрел, то и молодец. Вот. То есть не ложь святейшества, богословский посыл. Колоссальный совершенно богословский посыл, который есть в этом письме Калашникова. Я бы сказал, не посыл, а вопрошание. Да? Вот. Вопрос, на который необходим ответ. И, собственно говоря, Соловьев вот здесь и пытается, то есть не дает ответ в христианском смысле, да? То, что должен был сделать патриарх. Это письмо Калашникова. Вот. И продолжает в Торе, как бы Соловьев, Сергей Николаевич Булгаков, в 1906 году издающий в Киеве газету «Народ», орган Союза христианской политики. Булгаков партию хотел создать христианскую. Ну, что-то вроде ХДС и ХСС. И создал фактически вот, в Киеве. Стал сдавать газету, как орган этой партии. Газета выходила ровно одну неделю. Скоростную. Последний номер вышел на Пасху. В 1906 году. Газета называлась «Народ». И в Пасху 1906 года Булгаков пишет газету свою, издаваемую им, передовицу, которая называется «Воскресение Христа» и современное сознание. Мы слышим уже, как против нас выдвигается главный логический идол нашего времени – научность, перед которым пасуют, склоняют свои колени многие даже смелые умы, слишком хриплый, скрипучий, верхний голос ее оракулов, говорящий. Как можно говорить о воскресении, чудесах, вообще о таких вещах, которые давно упразднены наукой и отнесены к числу отживших суеверий? Поищем убежище под сенью одного из самых главных умственных идолов, помещающихся в кумире научности, идеи эволюции. Это учение, также представляющее отголосок забытого откровения, гласит, что все развивается, создаются новые формы бытия, новые формы жизни. Путем эволюции возникла из мертвой материи первая живая клетка, а сложением этих клеток образовался животный мир, а эволюция животного мира создала Платона и Дарвина, Ньютона и Шекспира. Эта теория, как и все научные теории, отрицающие чудесное, хотя в истинный философский смысл этого понятия сторонники не углубляются, считая чудом полярности мысли лишь прямое отрицание законов природы, выводит нас, сама того не замечая, в мир чудес, в мир нового непрерывного творения, в мир постоянных преображений. Именно теория эволюции подводит нас вплотную к идее всеобщего воскресения и преображения. Теория эволюции устанавливает лишь порядок становления новых созданий. И описывая эти условия, она делает нас нечувствительными к тому, что мы живем в атмосфере непрерывного чуда. Разве не чудо, не новое творение, появление жизни на нашей планете, новых видов, наконец, культуры? Протрите свои глаза и смотрите кругом. Разве не чудо, что от темной матери отца, темной стезей утробного развития, прорывается в мир вдруг великий гений и светильник человечества, несущий ему новую жизнь? То есть вот с точки зрения топики, с точки зрения аргументации, абсолютное повторение соловьевского топоса воскресных писем. Да? То есть примирить разум и веру, примирить науку и религию, примирить теорию эволюции и скачки, да? Как Флоренский, который в своей науке будет исходить из того, что природа делает скачки. И абсолютно неправы были представители нового времени, Декарт и Ньютон, которые считали, что природа не делает скачков. Нет, природа делает скачки. И эти скачки с религиозной точки зрения как раз и есть чудо, перерыв постепенности. А в математике это можно там своими функциями описать. Да? Вот, то есть есть способ аргументации, где противоречие видно, и где Христос может быть понят как вот то чудо, но в то же время и тот новый этап истории человечества, развития человечества, когда открывается горизонт и возможность победы над смертью. Соловьев пишет Софье Михайловне Артемьевне в 92-м году. Хочу объяснить вам, что такое София. Это мы с Богом, как Христос есть Бог с нами. Понимаете разницу? Бог с нами, значит, Он активен, а мы пассивны. Мы с Богом, наоборот, Он тут пассивен, а Он тело, материя, а мы воля, дух. То есть, вот, пожалуйста, пример такого наглядно конкретного объяснения. Да? Вот. Несколько слов, скажем, еще о двух философах. Мне приходится что-то отбрасывать. Вообще думал начать с слова о законе благодати митрополита Илариона. Но это уже для каких-нибудь последующих рассуждений, да? Потому что все-таки стилистически это иной способ мышления, это проповедь, это пастырь. Да? Мы хотя изучаем его в курсе истории русской философии. Да? Но митрополит Илларион никакой не философ, конечно. Это пастырь, это духовное лицо, это проповедник. Вот поэтому этот текст необходимо включать не в философский контекст, а скорее вот в иной контекст, в духовный культуры. Вот, о двух еще людях я хочу сказать, о Булгакове и о Франке. Вот, но прежде, наверное, нельзя не вспомнить того, кого отец Сергий Булгаков всегда записывал в предтечи Серебряного века, в предтечи русского религиозного ренессанса, корректно будет сказать так. Это архимандрит Федор Пухов. Вот. Здесь, конечно, особый Христос. И здесь вот что-то такое произошло в русской мысли, что невероятно приблизило Христа к человеку. Да? Что стоило Бухареву карьеры, его судьба благословлена, он ушел из церкви, он расстригся, он женился, он родил ребенка, который умер на 11 месяце, он остался без средств к существованию, из архимандрита Федора он превратился в Александра Матвеевича обратно. Да? Его перестали печатать духовные журналы после критики Оскочинского и после того, как он ушел из духовной академии и из церкви, по сути. Да? Хотя он с церкви не уходил, он остался на ремень и не переставал быть верующим человеком, просто, как скажет Розенок, он попытался отбить у монахов монополию на спасение. Да? Вот. И вот книга о современности в отношении к православию, очень значимая книга, где Бухарев учит о искупительной жертве Христа, который искупил своей жертвой все, в том числе и будущие грехи человечества. Вот. То есть, вот такой сильный тезис, который опять-таки Флоровский будет оспаривать и будем говорить о том, что Бухарев – это фигура не будущего, это фигура прошлого, это фигура, которая нас возвращает в александровский мистицизм, вот, это какой-то несдержанный оптимизм по отношению к нашему спасению. Вот, то есть, опять-таки, параллель Флоровский – Булгаков. Для Булгакова Бухарев – это предтеча, для Флоровского Бухарев – это запоздалый отзвук екатерининского и александровского масонства. Вот. Но подчеркнем, что вот эта теория Бухарева о искупительной жертве Христа, который искупает все грехи человека, то есть грехи, относящиеся и к телесной, и к духовной его природе, то есть и к творчеству. Понимание греха часто бывает весьма узким и сводится к седьмой заповеди, грехам против седьмой заповеди, а заповеди 10, я напомню. Вот. И грехи бывают и духовные, да? И вот в этом смысле Бухарев не случайно анализирует Чернышевского, анализирует Тургенева, анализирует живописца Иванова и благословляет держание художников, которые идут своим путем, но которые пытаются найти истину. Может быть, они ее не находят и заблуждаются, но ничего. Христос уже искупил оптом, вперед их грехи. И вот голос самого Бухарева: «И так, если мы ревнуем по Богу и Церкви, не внемлем или мало внемлем самому же Христу в разнообразных затруднениях и нуждах меньших его собратьей, среди ли внешнегражданской, народной, не в области мысли и чувства, нашу не совсем по Христу высящуюся к небу духовность следует поставить еще на землю, которую Христос так возлюбил и которая во Христе становится уже небесным жительством. Если я стану смотреть на раскрытие человеческой мысли, сердца, фантазии в науках и искусствах с духом осуждения человеческих неверностей Христу, а не в духе любви Его, взявляющей на себя ответственность перед своим Отцом в наших неверностях, то при всем том, что я должен выдерживать и раскрывать истину Его перед собратьями, сам Господь, не к оправданию моему, конечно, покажет самого себя, воспринявшим человеческую мысль, сердце, фантазию и вообще все человеческое естество с волею и действием человеческими, притом вземляющим на себя вины всех человеческих грехов во всех этих отношениях или силах человеческих. Так как Христос приходил в мир в значении и расположениях Агнца Божьего, земляющего грехи мира, и это на себя принявшая всю ответственность за человеческие грехи, любовь его есть дух всей его земной жизни, всех его состояний и действий, то именно в таком его духе должна быть духовность всех наших, как внутренних расположений мыслей, так и внешних отношений и поступков. И это 1860 год. Бухарев застал Бухарева, приходил с ним знакомиться после выбора мест из переписки с друзьями, написал три письма Бухареву по поводу этих самых выбранных мест, где весьма положительно отозвался о последней книге великого писателя. Вот. Что мы имеем здесь? Что мы имеем здесь как некий посыл, как некий завет Бухарева русскому ренессансу? Это христианская философия культуры, то есть это мир, освященный и освященный светом Христовым. Это, опять-таки, представление всего, что делает и творит человек субспецией Христи, под знаком Христа. Вот. Это одна установка. Противоположную установку сознания – это установка Скочинского, редактора «Домашней беседы» и публициста, который говорил: зачем Христу паровоз? Ну зачем Христу паровоз? Когда Бухарев говорит, что по Иоанну Дамаскину каждый из нас есть досточтимая икона Бога, которой нужно поклоняться, а Скочинский говорит, что и жиды иконы Бога, и конконьерши иконы Бога, и проститутки иконы Бога. Вот. Вот как бы два подхода. Да? По одному подходу весь мир мы обрекаем в эту искупительную жертву. По другому есть вещи безразличные ко Христу. То есть, вот паровозы, они ко Христу никакого отношения не имеют. Да? Вот. И вот, конечно, для Булгакова эта бухаревская позиция была не то что близка, по сути, и он, и Флоренский, и все парижское богословие, оно было бухаревским. Я сам в 99-м, кажется, году встречался с мадам Берсижей, которая была крупным богословом, вот, которую Булгаков перевел из лютеранства в православие в 28-м году. Вот. И она написала, ну, вот, книг о роли женщин в церкви, в частности, ее диссертация, защищенная в Сорбоне в 60-е годы, была посвящена кукле. Написанная по-французски. То есть, как бы, значительность этой фигуры для традиции парижской школы, для парижского богословия. И не случайно для Булгакова в Агнце Божьем тема искупления и искупительной жертвы Христовой – это одна из центральных тем. Вообще мы слабо себе представляем парижскую часть наследия Булгакова, потому что философы ее не изучают. Философы изучают Булгакова до света невечернего. Вот, философия хозяйства, да, свет невечерний. Свет невечерний – это предел, это вершина, да, до которого доходит философский ум на университетской скамье. Даже две таких блестящих философских работы, ну, да, как «Философия имени» и «Трагедия философии», они остаются как бы за горизонтом вот, философской поэдейки. Как правило, философы их не читают. Хотя «Трагедию» и «Философию» вообще должен почитать каждый. Это одна из главных пяти книг русской религиозной философии 20 века. Вот. А потом начинается богословский период, и здесь философ отдыхает. Здесь ему как бы делать уже нечего. Потому что, ну, все, человек сошел с ума, он стал богословом. Вот. Ну, там, хотя Шлеман и говорил, что он в богословии остался философом. Да. Вот. Но это скорее минус, чем плюс. Вот. И зачем вся эта ерунда философа? Зачем все это читать? Малая трилогия, большая трилогия. Но мы не отдаем себе отчет в том, что такое большая трилогия Булгакова. О богочеловечестве. Вот. Это 2500 страниц, 3 книги. Книга о Христе, Агнце Божьем. Книга о Святом Духе, Утешитель. И книга о Церкви, Невеста Агнца, которая первоначально называлась «Бог и мир», первоначально в замысле Булгакова. Вот. Отсутствует книга об Отце. Но она и правильно отсутствует, потому что отец апофатичен. О нем нельзя написать книгу. Он не из речей, а Христе нужно написать книгу. То есть, по сути, вот большая трилогия Булгакова – это книга о Троице. Вот, то есть, это можно сравнить, я не знаю, с баховскими страстями по Матфею, по Иоанну, и вот, с баховским Евангелием, скажем так, вот, по грандиозности этого произведения. Вот. И Агнец Божий дает нам образ Христа. Как бы сказать что-то об этом образе в 5 минутах, да, в книге, которая занимает больше 700 страниц, практически невозможно. Поэтому я скажу только о одной вещи, об одном моменте. Это вот о напряженнейшей рефлексии Булгакова относительно того, как сочетается Гефсимания и Голгофа. Это одна из таких черточек этой книги, которая стала Ахиллесовой пятой. Карловацкая церковь, русская православная церковь за границей, насчитала 17 таких Ахиллесовых пят книги Булгакова, и поэтому торжественно провозгласила Булгакова еретиком на Архиерейском соборе русской православной церкви за границей в Сремских Карловцах в октябре 1935 года. То есть есть определение собора, где черным по белому написано, что протоиерей, профессор Сергей Николаевич Булгаков еретик. Я не знаю, возглашали ему там анафему или не возглашали. Вот, в принципе, должны были после собора торжественно пройти там и возгласить анафему. Потому что если не еретик, то значит надо трижды пропеть анафему. Вот. Один из моментов еретизма Булгакова как раз касался соотношения Голгофы и Гефсимании. Ну, как в таких вот более школьных изложениях основная причина критики Булгакова в чем? Ну, гностическое приложение. Да, вот там, София Божественная, София Тварная, разделение двух Софий. Вообще никакой Софии нет, а он еще две Софии придумывает зачем-то. Вот, а София Тварная, значит, София Падшая, София Падшая, значит, у гностиков, это значит гностики, значит, Булгаков гностик, гностическая ересь. Вот, ну, Ход мысли простой, да? То есть все, ну как бы вот это вот общеизвестное место. Но там, кроме этого, еще и аполлинеризм, и все на свете. И вот неправильное соотношение Голгофы и Гефсимании. Потому что Булгаков считал, что свою искупительную жертву Христос принес не только на Голгофе. Он ее прожил и пережил сполна в своем гефсиманском молении о чаше. Что же таится во мраке гефсиманской ночи, пишет Иван Сумбашин. Любовь и только любовь троичного Бога к павшему творению, любовь сына, изнемогающего под тяжестью греха и отяготевшего на нем через этот грех гнева отца, любовь отца, подающего эту смертную чашу возлюбленному сыну, любовь Духа Святого, совершающего эту жертву любви Бога человека к сочеловечеству, который вольно прививает своему безгреховному, непорочному человеческому естеству все ярости грехов, совершенных человечеством, для того, чтобы своими страданиями их обессилить и притупить жало греха. Христос в Гефсиманскую ночь перестрадал и изжил все грехи человечества и каждого человека, совершенные в настоящее, прошлое и будущее. Такова та сладостная и страшная аксиома нашей веры. Смотрите, как он пишет. С каким пафосом, да? А что он пишет? Пишет то же самое, что Бог. То есть просто слово в слово. Вот. В естестве нового Адама поражены и обессилены грехи естества ветхого Адама. Гнев Божий отяготел на них и угас. Правде Божией дано было удовлетворение. Принесен был выкуп. Совершилось примирение. Сначала в Гефсиманском предварении, а затем рукописание грехов наших полностью раздрано было на кресте. Как же возможно это изживание всечеловеческого греха в индивидуальной человеческой жизни, в ограниченное и даже краткое время? Здесь недостаточно ссылаться на то, что Искупитель был не только человек, но и Бог. И, следовательно, на чашу высокого правосудия неизмеримой тяжестью падает не только его человечество со своими страданиями, но и его божество. Скорее наоборот, божество во Христе столь умаляется, что представляет его человечество для себя принять и в состоянии богооставленности и жить всю силу и тьму, и муку от мирового греха, агнец Божий, земля и грехи мира. Как же можно уразумевать это взятие? Очевидно, ему нельзя понимать, как эмпирическое переживание всего нашего иона, от падения Адама до страшного суда. Очевидно, здесь речь идет не о переживании не экстенсивном или эмпирическом, но о некой интенсивной величине, которая является и может быть реальным его эквивалентом. В этом изживании, в этом страдании включается и сосредотачивается сила всякого греха и всех грехов в целом в их интеграле. Очевидно, речь здесь идет об особом образе вещего ведения и вещего изживания всечеловеческой греховности со стороны нового Адама. Ну, сложный, очень сложный богословский текст, и вот, ну, если мы говорим кенезис, да, вот кенезис по-гречески означает моление. Христос смирил себя, он умолил себя до зрака раба, он явил себя в человеческом ничтожестве, кенотизм Христовой жертвы. Ну, это богословие. Да? Вот, собственно говоря, ни от какого философа нельзя требовать философского осмысления кенотизма. Да? Так же, как ни от какого человека в нравственном отношении нельзя требовать скромности. Но только ребенку можно говорить, будь скромным, не высовывайся. Да? А взрослый человек, он сам должен понимать, что быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает ввысь. Да? Вот. Некрасиво быть тщеславным. Некрасиво выпендриваться. Да? Что скромность украшает человека. Ну, как-то неловко, неуютно и неудобно говорить об этом взрослому человеку. Он должен сам это знать. Но почему-то кто-то знает это, кто-то не знает. И это не предмет внушения, да, а предмет какого-то уже состоявшегося внутреннего опыта. Но если кенотизм не может быть предметом философской рефлексии, то есть вещи, которые здесь Булгаков пишет, которые явно обнаруживают в нем философ. Философа, подходящего ко Христу также и во всеоружие своего философства, а не только богословства, инструментария. Вот одна из таких вещей. Это проблема я и другой. Можно ли ко Христу отнестись как к другому? Как к значимому другому? Благодат отвечает, нет. Христос вовсе не является другим для всякого человека. Ибо в своем естестве природно, а в своей любви сострадательно новый Адам включает всякого человеческого индивида. Есть все человек. И грех, который он вземлет силой любви, уже не есть чужой для него грех, но его собственный, хотя им и не содеянный, а только принятый. Такова сила отождествления, явленная в искуплении. Ну вот здесь мы имеем участие то, о чем мы говорили вначале. Христос как некий всечеловек, как некий собирательный образ человеческой природы вообще. Да? Вот, почему как бы искупление не моего личного греха, а всего человеческого греха вообще. Почему как бы и спасение не мое личное спасение, а спасение всего человечества вообще. Булгаков сторонник апокатастасиса. Булгаков сторонник того, что будет всеобщее спасение. И даже отпавший ангел, Деница, и тот спасется.
Он пишет где-то?
Конечно. Книга Ставуса. Третья книга Большой. Ну и Апокалипсис Иоанна, последняя книга. Вот. То есть понятно, что это не церковная точка зрения. Понятно, что в новом катехизисе, который будет скоро Русской Православной Церкви примет, это учение будет осуждено, вот, как оригинизм. Мы говорим не о церковной точке зрения, мы говорим о том, так, о его понимании Христа. Да? Но мы говорим о том, что из этого понимания Христа вытекает и его оптимизм в плане спасения, в плане того, что вечные муки на самом деле вечные, если говорить о определенном историческом эоне, в котором существует время и в котором существует бытие. Да? Вот. Но если мы выходим за пределы этого эона, как до творения мира времени не было, был другой эон, да? То есть, то и вечность здесь как бы снимается. И очень тонкое, субтильное философское рассуждение вот в этой главе о том, как соотносится искупление вечности и то, что мы продолжаем грешить во времени, да, то, что существует, вот как бы эти два плана бытия, план временной и план вечный, да, вот, напоминает нам о личности и поэму о смерти Касарина, где тоже возникает эта же проблема, да, проблема соотнесенности длящейся жизни, где еще ничего не предрешено, и где у нас есть свобода выбора и свобода отказаться от Бога, да, и того, что представляет собой вечность, в которой совершается искупление. И вот, это очень насыщенный богословский текст, но важно, что и философская палитра здесь присутствует. И с нее тоже берутся краски и замешиваются на холсте.
Ну, поэтому и редко кто стремится к спасению. Поэтому и редко кто стремится к спасению, учитывая вечность. Правильно? Зачем стремиться к спасению, когда вечность стремится?
Если мы скажем себе, что мы и так спасемся, чистым, все чистым.
Можно все, что угодно делать.
Можно делать все, что угодно. Тогда мы пойдем просто действительно в гностической ересь. Вот,
с одной стороны.
Да, стороны. Я вот еще один текст вам покажу, тоже не введенный, что называется, в исследовательский оборот. Мне его подарили на сербском подворье. Это как бы подлинная листовочка. Рождественская проповедь 1940 года. Православным солдатам, русским воинам на день Рождества Христова. Вот. То есть она отправлялась на фронт.
Церковь
Маска, Церковь год, Первая мировая война.
А?
Во второй год.
Какая-то, какая-то
фронт. Вторая, вторая. Франция же вступила. Франция вступила.
Прошу прощения.
И здесь соединяется вот таким неожиданным образом праздник Рождества, Рождества Христова и смерть и долг воина, который защищать свою новую родину, свое французское отечество, которое в опасности. День Рождества Христова ознаменовывается торжественным богослужением в нашем храме. И дорого для нас это церковное празднование. Но вам на поле брани не будет оно доступно. Предстоит смириться перед этим мишенью. Однако верите, что его не было у людей и в ту ночь Вифлеемскую. Но ангелы совершали его в небесах, как совершают и ныне. Пусть же будет дано вам коснуться сердца небесного богослужения. Кратко, хотя мгновение, преклонившись в созерцании тайн Божьих, призовите имя рождавшегося Христа с матерью его. Он ответит на зов сердца его призывающего, и она пошлет вам свою материнскую ласку. И в этом касании сердца познается возвещенный от ангелов мир на земле и благоволение среди человеков, которые ныне воюют, но да не враждуют, и хотя в противоборстве, но не в лютой ненависти приличествует вести войну христианину. Да обретут же бездомные дом свой в пещере Вифлеема, в сердце своем, и бездольные да познают свободу от тоски и изгнания в обретении вечности. Через кровь нашего сердца да ветрится небо средневожителем, и да воссияет звезда Христова в небе небес над престолом Всевышнего. Вот интересно, вообще проповеди Булгакова это очень интересные вот, с риторической точки зрения построения. То есть они всегда отличаются от таких накапленных церковных каналов гомилетики с известными риторическими приемами. Почему? Потому что это проповеди философа, который таит в себе вот, определенный философский багаж, философскую палитру. Вот этот призыв услышать ангелов, служащих рождественскую литургию на небесах, и войти во внутреннюю пещеру своего сердца, Вифлеемскую пещеру своего сердца, к тем, кто находится на полях войны. Вот. Здесь вот подписано «Русское студенческое христианское движение». Посылая вам эту проповедь, отца Сергия Булгакова шлет вам свои сердечные поздравления и молитвенные благопожелания к великому празднику Рождества Христова. 91 Рю Оливье Дюссер, Париж 15. Вот. И наверху «Утурзей по брасон дю милитех» разрешено военный цензор. Вот такой вот интересный момент. Ну и Франк. Франк, его книга «С нами Бог», прежде всего, да, опять-таки, стихотворение «Эммануил» Владимира Соловьева, это и есть «С нами Бог», да, вот, или, как по-русски это называют «Ефимоны», да, вот, «Ефимоны», то, что поется и на рождественском богослужении, и на чтении канона Андрея Клинского в первую неделю Великого Поста. Почему Мефимон? Потому что Метфимон по-гречески, да? С нами переводит, да? С нами Бог, разумеете, извините, и покоряете себя, то с нами Бог. Вот, вот так вот в обиходе православном это называется. С нами Бог Эммануэль. По-еврейски. И Франк в конце своей жизни пишет эту книгу, более христианскую книгу в своем творчестве. Ну, Франк интуитивист, мистик, человек, который обладал особым чувством реальности, очень таким поэтическим, мистическим чувством реальности. Реальности очень многомерной, насыщенной, как айсберг, да? Только поверхность айсберга вверху, а что там внизу, что потонуло в глубине вод морских, может быть, 9 десятых этого айсберга скрыто от нас, и мы не знаем, и это непостижимо, и оно останется всегда непостижимым, большая часть реальности постигнут нами не будет, мы живем в мире непостижимого. И вот это основная интуиция Франка, начиная с предмета знания и до его выдающейся книги 1939 года, непостижимая. Николай Кузанского, здесь очень много, стяженное бытие, концеденция оппозиторам, соединение противоположностей. Все это прекрасно. Но Христа здесь нет и быть не может. Как вообще, особенно никакого Христа нет и в ученом не знает. Николая Кузанского, вот, который, кстати сказать, был кардиналом католической церкви, да, то есть ежедневно совершал обедни, служил обедни, но он предпочитал при этом читать Гермеса Трисмегиста. Вот. В общем-то, Франк скорее относится к числу тех философов, о которых можно было бы повторить слова Хворостова. Христос не предполагается его системе. Он как бы в этой системе особенно не нужен. Но вот книга «С нами Бог», да? То есть, где мы открыто видим исповедание Христа и такой философский образ Христа забрезжил на горизонте франковской системы всеединства. Если всеединство, то зачем Христос? И так уже все едины. Вот. Все в одном, да? Хэнкай пар. Вот, ну, вот как это проявляется. Проявляется через вот эту близость Христа нашей человеческой природе, через то, что человеческая природа после Христа получила, скажем так, дополнительные опции, дополнительные возможности. Величие и смысл образа Христа состоит в том, что человеческое существо, подобное каждому из нас, могло одновременно быть сосудом, носителем и воплотителем Божьего существа. Что человек может быть и вестником, и медиумом Божьей воли и Божьего откровения, это принадлежит к числу постоянных и необходимых человеческих религиозных представлений. Иначе Бог вообще не мог бы открываться, голос Божий не мог бы достигать нас. И с другой стороны, что под обманчивым обликом человека может являться само божество, это принадлежит, по крайней мере, к числу весьма распространенных древних религиозных представлений. Так, античная религиозность полна рассказов о Боге. Но чтобы истинный человек, оставаясь таковым, мог быть больше, чем вестником и медиумом Божьих велений, а именно воплощением самого существа Бога, в этом обнаруживается специфическая, великая идея богочеловечества. Современный человек склонен либо брать эту идею, как непонятный ему догмат церкви, который, как цинично выражался Гоббс в отношении церковного вероучения вообще, надо проглатывать неразжеванное, либо отвергать ее как суеверие. Этим он обнаруживает, что, несмотря на весь свой гуманизм, на свою веру в высокое назначение человека, он в сущности подавлен сознанием ничтожества и неизменности человека, не имеет чутья к великим возможностям, таящимся в том бездонно глубоком существе, которое называется человек. И вместе с тем он обнаруживает, что имеет о Боге некое первобытное представление, как о существе, подавляющем своей стихийной огромностью совершенно инородным человеческой личности и несоизмеримым, и несовместимым с ней. Христос не мог бы называться человеком, не мог бы признаваться образцом, которому должен следовать каждый из нас, если бы его существо было принципиально и абсолютно инородно нашим. То-то Койло отличалось от него. Напротив, весь смысл образа Христа состоит в том, что в нем мыслится актуально и абсолютно осуществленным то, что потенциально составляет наше собственное существо. Он есть новый Адам, новый и совершенный родоначальник истинной природы человечества. Вот это ощущение булгаковское, на самом деле, ощущение, которое можно выразить так, что Бога человеки все мы, что через Христа мы приобщаемся к богочеловеческой природе. И это сознание богочеловечества по Булгакову, икона и богопочитание, его книга 30-го года, было присуще уже древним, потому что и в античных культах, и в античных изображениях мы видим прозрение вот этой богочеловеческой природы человека. То есть, будучи причастными к Христу, мы все имеем возможность, имеем шанс обрести богочеловеческую природу. Опять-таки, я не скажу, что это мысль сугубо церковная, но через такое понимание Христа вот, она открывает перспективы христианскому гуманизму, за который ратовали и Франк, и Булгаков, и Вячеслав Иванов, и, по сути, все деятели религиозного ренессанса. Что такое русский религиозный ренессанс? У нас нечего было возрождать. У нас не было античности. И сказать, что мы что-то такое возрождаем, там, 15 век, там, Папа Сильвестр, Домострой, там, еще что-нибудь, мы не можем, ничего не возрождаем. Ренессансом эту эпоху можно назвать только в силу того, что в ней процвел гуманизм. В ней процвел идеал совершенного человека, человеческого достоинства. Но взять его в духе Пика и Фичина русские мыслители не могли. Поэтому этот гуманизм должен был оперт на христианскую основу, должен был оперт на Христа. Вот, собственно, в этом и разгадка феномена русского ренессанса. Образ Христа, пишет Франк, учит нас, что очеловечение Бога возможно в силу того, что человек предназначен быть сосудом Божьим, потенциально божествен по самому своему существу, что наше тело, как говорит апостол, есть храм Божий, и что Дух Божий живет в нас. Учение Восточной Церкви об обожении теосис, как последнем назначении человека, христианская церковь открыто выразила этот универсальный и основоположный смысл идеи Бога-человечества. То есть человек предназначен для того, чтобы быть приятен Богу. Да? Как он Флоренский говорил, интерпретировал в столпе.
Приятен или равнозначен?
Слово приятель, да, приятель, приятель, говорил Богородица, приятелище Бога. А, то есть она принимает.
А может он быть равнозначен Богу?
Ну, вот в такой модели
динамически он
к этому стремится. Динамически он к этому стремится. Ну вот, собственно говоря, я не вижу особой разницы между Булгаковым и Франком. Просто можно было бы и Касарина здесь вспомнить, да, и о нем поговорить. И вот в пятницу приедет Владимир Иванович Шаломов, который является руководителем БГТРК в Калининграде, снимает шестисерийный фильм о Касарине. Три серии этого фильма вы можете найти в интернете. Фильм, по-моему, совершенно замечательный. Вот, каждая серия посвящена какому-то одному аспекту еврейства, любовь Касарина. Вот, и сейчас будет сниматься серия, посвященная Голгофе Касарина, лагерному периоду Касарина. Он ездил в Абис, он снял там то, что можно снять, и вот в пятницу приедет, чтобы мы что-то такое совместно записали. Потому что, конечно, здесь интересно, что поздние тексты, Касарина, лагерные тексты, которые донес до нас Ванеев, тоже открывают нам совсем иного Касарина, где живой Христос, где личный Христос присутствует и в его поэзии, и в его богословских рефлексиях, во молитве Господней. Вот. Это тоже не очень известные тексты, они издавались в книге «Обязательство жизни с Богом», Ванеев, «Два года в Абизе», вот, в качестве приложения вот эти лагерные богословские тексты Корсарина, да, из которых можно увидеть, что и Лев Платонович тоже этот путь к живому Христу совершил. Вот, ну, наверное, мы оставим за пределами нашей сегодняшней лекции Розанова, хотя я собирался о нем говорить, потому что это тоже очень интересный аспект тяжбы со Христом. Вот. Тут апокалипсис нашего времени. Попробуйте распять солнце, и вы увидите, который Бог. Это какие-то постоянные лективы о том, что Христос бессеменен, что в нем нет пола. Вот. Но интересно, что вот этот текст «Апокалипсис нашего времени» скорее текст антихристианский, в том смысле, что он направлен против христианства. Но в нем очень мало есть Христа. Да? То есть он, кстати сказать, постоянно исходит из чего? Из литургики Розанова. Вспоминает причастный стих «Великий четверг», «Небо врагов твоим тайных побед, не лазами тебя, мляк и луда». И говорит, вот, когда это слышишь, что что-то страшное и действительно глубокое представляется в сознании. И каждая его инвектива – это есть переживание какого-то момента литургии, вот, или какого-то момента священного писания. Вот, то есть очень странное ощущение складывается. Вроде как и Ницше, но не Ницше, потому что Ницше в своем Заратустре пародирует Евангелие. Он остается совершенно внешним в христианской традиции человека. А Розанов вот, в этом своем вопрошании, обращенном к христианству, к Христу, все-таки человек, который находится внутри этой традиции. Причем настолько внутри, настолько вблизи, что он даже в каком-то смысле вот, избыточный церковь, скажем так, для того, чтобы совершить какое-то ясное понимание, вот, или рефлексию. Ему вот как раз с того момента, когда в избытке присутствует Соловьева, Франка и Булгакова, момента философской рефлексии, как раз здесь и не хватает. Его реакция на Христа наивно-детская, обиженная. Вот. Это тоже очень интересный момент, но вот мы позволим сегодня себе вынести все-таки за скобки, потому что мы и так уже два часа разговариваем. Вот. Ну, пожалуй, я завершу и оставлю 5 минут на вопросы.
Все, микрофон, потому что у нас
не работает.
Вот она погромче говорит. Да,
потом. Все, как вы думаете, не дрожала ли у отца Сергея Булгакова рука, когда он повторял нравственную тяжесть Украины, сшедшую из уст двух его, наверное, двух наиболее неприятных ему людей, Антония Храповицкого и Сергея.
Рефериенции на Антоне очень много, и как бы они как бы с Божьим присутствием не помешало Антоне потом кажется, осудить этот текст. Вот. Ну, мне кажется, что все-таки не совсем повторяет. То есть не совсем повторяет, потому что теория искупления как бы, мне кажется, недостаточно рассматривать как только нравственная теория. Не буду сейчас подробно это развивать, но упоминая Антония, Сергий он практически не упоминает в тексте. Вот, упоминая Антония, он все время как бы обращается к нему как к потенциальному оппоненту. Типа, вот и у Антония мы находим, да? Вот у митрополита Антония мы находим. Вот, он видит, себя все-таки не вместе с ним, не дистанцируется.
Можно, да? Вот вы назвали нескольких философов известных, да, которые в разные периоды своей жизни по-разному относились к Христу. Правильно? Вот. Но существуют, наверное, и современные философы, но о которых мы не знаем, которые вот в настоящее время как-то тоже должны были относиться к Христу, правильно? Но это преамбула. Вот. А в дальнейшем, то есть, как вы думаете, кто из наших философов, включая и тех, которые вы назвали, да, считается основным философом и печатается наибольшее число экземпляров за границей? Как вы думаете?
И современных?
Нет, и современных, и тех, которые вы назвали. Кто больше популярность как философ считается у них там? Русский философ.
Ну, да, это все не имеют?
Да, конечно. Это же Христос. Вот Христос такой.
Вы знаете, я думаю, что для христианского мира, как раз для богословия лютеранского, англиканского, католического, наиболее значимой фигурой является
Булгаков. Вы считаете?
Да.
Вот. А там считают по-другому. Считают, что является Василий Васильевич Налимов. Вы знаете такого?
Даже знаю.
Он был заместитель Холмогорова.
Вы мне говорили, а Налимов абсолютно к богословию не имеет никакого отношения.
Он не слышит ни к чистому богословию, но эти вопросы он...
И потом по количеству ссылок и референций в ваковских журналах, мы же не будем, мы взрослые люди. Мы,
ну, у нас нет.
Не будем играть.
Согласен, у нас вообще он почти не печатается, вообще-то у нас. А там он наиболее популярен. Вот о нем все знают. Если кто-то не знает Налимова, это не философ.
Я думаю, что вы можете нам как-то рассказать. Я с удовольствием послушал такой подробный рассказ о Налимове.
Нет,
потому что я знакомился с одной его книжкой в начале 90-х годов. Вот. Кстати сказать, этот тезис и тогда существовал, что почему-то Налимов самый известный русский философ на Западе. Но я его никогда не проверял. Я могу себе
позволить сам.
Подцитированы, конечно.
Ну, в начале 90-х годов, я вообще не знаю, были ли тогда индексы цитирования?
Ну, он создатель наукометрии, поэтому его поэтому цитировали, как термин наукометра. Только и все.
У нас не принят цитирование принцип для определения ученого, а там это основной принцип.
Спасибо, ну, Владимир,
да.
У нас
последний. И последний. Шапиров, вы знаете, как философа Ильина? Известно. Профессор, да? Вот его, я могу спросить, что он сказал.
Но это не о том, чем
сегодня. Нет, это не о том, но о том смысле, что о Христосе воспринимается как нечто. Это то, что независимо ни от чего. Мы можем думать что-то о Христосе по-своему, да, в силу наших заблуждений, да. Но и те думали тоже так же, да. Но это не значит, что Христос, он остается как икона, понимаете, для всех. Вот. И кто отступает от этих и от этих самых заповедей и прочих, это значит они далеко от Христоса.
Я как раз пытался сказать, что вот для тех философов, о которых я сегодня говорил, во всяком случае для Соловьев, Булгакова, Франка, Христос был отнюдь не иконой. И не просто, я не знаю, там абстрактным категорическим императивом кантовским,
нет,
да? А он был живым собеседником
как они думали,
любимой, скажем так, личностью.
Да. Как думали в разные моменты
своей жизни. Просто я хотел показать. Я не утверждаю, что их понимание Христа, видение Христа абсолютно однозначно, правильно.
Да. Да. Вот сейчас бы год
больше. Спасибо, вы высказались.
Да.
У нас еще есть, простите, вопрос из интернета, мы даем возможность высказаться.
У нас два зрителя из интернет-аудитории. Отец Георгий Бельтин несколько комментариев прислал, которые мы обязательно вам покажем и перешлем, и задает вот, в частности, один из вопросов. Можно ли говорить о христологической линии русской философии вопреки социологической линии русской философии?
Ну, вообще, линии, дорогой отец Георгий, они больше были, знаете, в КПБ. Да? Вот, и назывались они тогда генеральными и отклоняющимися. Да? Вот, и примкнувшими. Поэтому есть ли там какая-то линия в русской философии, да, это большой вопрос. Мне кажется, что в каком-то смысле это метафора. Вот, и применительно вот к тем людям, о которых я сегодня говорил, понимаете, софиология отца Сергия Булгакова отнюдь не мешала ему быть пастырем и любить Христа. Вот, и отнюдь не заслоняла для него Христа в его личном, священническом, богословском и человеческом, я думаю, деле. Поэтому здесь вот как, знаете, в советское время были там не мишистки, а были козловистки. Да? Вот, были дамы, которые ходили на Лемешева и не признавали Козловского, а были дамы, которые обожали Козловского, но терпеть не могли Лемешева.
Они называются козловитянки.
Козловитянки. Да. Вот, в этом смысле вот христологическая и софиологическая линия русской философии, я думаю, настолько тесно переплетены друг с другом, что потребности в выделении отдельно христологической линии нет. Я думаю, что здесь есть другое. Здесь есть, наверное, вот, может быть, возможность каким-то образом философов разделить на людей церковных и вне церковных. Вот, потому что христианство, оно тоже бывает разное. Вот, бывает христианство как некий общекультурный факт. Да? Ну, вот я понимаю, что да, христианство имеет значение для мировой культуры, что культура пронизана какими-то христианскими идеями. А есть лично церковные отношения. Да? Вот, вот в этом отношении, наверное, можно различить русских философов определенным образом, сгруппировать их. Но мне кажется, что вот софиология и христология, вот, это лишь вот какие-то моменты, акценты, да, сделанные на определенных элементах догматики, отношения к догматике, к возможности догматического развития и так далее.
Интернет еще есть?
Да, есть. И Артем Соловьев задает вопрос. Ну, я тут покороче скажу. Были, конечно, он приводит примеры, имена, и спрашивает, чем обусловлен обход или уход от разговоров о Христе у некоторых религиозных философов? Или тут надо в каждом конкретном случае индивидуально подходить? То есть, опять же, какая-то общая линия. Почему?
Артем, некоторых... Я не знаю, кого конкретно вы имеете в виду.
Конкретно он здесь написал.
В предыдущем ответе я попытался.
Я тогда прочитаю все. Да. В русской философии есть примеры ухода или обхода вопроса о Христе. Причем это преимущественно встречается и у духовно-академических философов. Карпова, архиепископа Никанора, Голубинского. Были, конечно, Бухарева и Никеева, у которых Христос в центре. Но вы можете, думаю, вспомнить еще примеры русской религиозной философии без разговора о Христе. Вот чем это обусловлено?
Я думаю, что я как раз в предыдущем ответе об этом сказал, что есть разные отношения к христианству, во-первых. Да? Вот, то есть, если человек не имеет личного общения там, с Христом, то он вполне может воспринять христианство как набор каких-то богословских тезисов, положений, догматов, артефактов. Вот, и, да. Но то, что вы сказали о Никаноре и о представителях духовно-академической философии, это интересно. Вот, почему там как бы нету Христа в центре? Да? Вот, и я думаю, что вы на этот вопрос можете лучше ответить, как человек, который Никанором серьезно занимался. Я не знаю. Я не знаю. Вот, иной градус религиозности. Ну, здесь, наверное, традиция какая-то историческая привносится. Вот, и школа религиозная, и как бы на что ориентировано богословское обучение в семинаре.
оно слишком очевидно просто.
Кстати, вы знаете, может быть, да, потому что вот я приведу такой один пример, может быть, далековатый и абсолютно ненаучный. Я как-то гулял со своими детьми, когда они были маленькими, по Крестовскому острову в Петербурге, и пошел дождь. А мы оказались рядом с буддийским дацаном. Вот. Это чуть ли не единственный дацан, мы не считаем, калмыки, который находится на европейской части. И мы туда зашли.
Самый северный дацан.
Да. Мы туда зашли, и две женщины за свечным столиком. Я не знаю, как у них это называется. У нас это называется свечной столик. Абсолютно так же столик, как в православном храме. Вот, к нам обратились и сказали, а давайте мы вам расскажем о нашей вере. Вот. И стали рассказывать про Сиддху, что вот был такой царевич, Сиддхартха Гаутама, вот, что вот он прожил там в усадьбе своего отца в дворце до 18 лет. Ну, стали рассказывать историю Будды, да? Вот как он просветление пережил. Я так подумал, а вот я в православный храм зайду. Вот. Что мне скажут? Я скажу, во-первых, ты что сюда приперся? Тут уборка. Да? Или ты не туда встал. Ты не то рукой там свечку ставишь. Вот. Но в лучшем случае, если ко мне очень расположена продавщица, матушка за свечным столиком, она скажет, у нас храм-то намоленный, у нас есть мощи вот такого святителя. А еще батюшка у нас святой. Очень хороший, он всех исцеляет. Вот. А еще вот надо водички набрать, или песочка, или вот к этой иконе свечку ставь, а к этой не ставь. Вот. К этой помогает, а к этой не помогает. Я так подумал, вообще на самом деле интересно, что Христа вообще-то говорят уже нет, потому что вот, Христос это будет последнее, о чем мне расскажут, если я приду в православный храм. Сначала надо,
если расскажут,
сначала надо научиться, как вести себя в церкви. Да? Потом надо запомнить 10 заповедей. Заметьте, 10 заповедей к Христу не имеют никакого отношения. Да? Вот, деколог содержится в Ветхом Завете. И детей, которых обучают основам православной культуры в школе, да, их обучают все, начинают обучение. 10 заповедей. Вот, то есть вот есть 10 заповедей. То есть если до Христа дойдут, то в принципе, это будет очень удивительно. Очень удивительно. И, наверное, в этом есть что-то такое вообще вот зловещее даже. Вот, но это вот отвечая на вопрос Артема, да, вот, может быть, я сейчас говорю какие-то еретические мысли,
да,
очень дерзкие, да, очень дерзкие, но вот что-то зловещее вообще вот в нашем укладе религиозности даже. В том, что за два тысячелетия история христианства осуществляется через постоянное забывание Христа. Вот. Слава Богу, о нем вдруг кто-то начинает вспоминать.
Не везде. Да. Не, ну здесь очень просто. Народ
лукавый, не прием. Легенда о великом инквизиторе Достоевского. Ты зачем сюда пришел? Говорит великий инквизитор Христу. Мы прекрасно устроились без тебя. Мы дали людям как раз то, от чего ты отказался. И они нам поклонились в ножки. И иногда мы им прощаем их маленькие грехи. Мы сами им прощаем. Ты не нужен. Мы научились уже прощать. Мы искупитель, а не ты искупитель. Ты вообще тут ни при чем. В лучшем случае, именем твоим. Вот легенда о великом инквизиторе не просто сатира на католическую церковь, как думали там, в свое время, вот, какой хороший Достоевский дал этим католикам. Да? А это какое-то космическое рассуждение о судьбе христианства в культуре, о судьбе христианства в христианском мире. Вот, о том, что вообще говоря, христианский мир может прекрасно обходиться без христианства. Как он и делает сейчас, в мобилизирующуюся эпоху.
У нас еще будет два вопроса, мы закругляемся.
А у меня такой вопрос. Вот тема сегодняшней лекции, что вы могли сказать о Евангелии?
свою память. Вот. Вы знаете, я думал сказать немножко об Иване Ильиче в связи с его книгой «О тьме и просветлении». Вот там, где он обращается к трем писателям, Бунин, Ребезов и Шмелев, да? Вот. Это для него такой ад, чистилище и рай. Вот. Там есть тема страданий и муки. Вот. То есть там есть тема страстей Христовых. Очень личностно, мне кажется, пережитая Иваном Ильиным. То есть вот этот как бы такой экзистенциальный момент свидетельствует о том, что для Ильина Христос как личность существовал и переживался определенным образом. Но я недостаточно рефлексировал, чтобы об этом говорить. Вот. Я не могу сказать, что Ильин очень христоцентричный философ. Да?
Вот. Но... Россия-центричная.
Да, Россия-центричная.
Всю тебя земля родная, в рабском виде царь небесный исходил, благословляя. Стихи Тютчева, да, которые прекрасно соединяют Христа и Россию. Но вот то, что замечательно соединялось у Тютчева, по-моему, в недостаточной степени соединялось у Ивана Ильина. Хотя я не... буду спешить здесь делать
как-то. Как раз он концентричный через Россию, вот это так.
У вас еще один вопрос, вы закончим. Вот Светлана Игоревна.
Один вопрос. Это просто такое, если подвести помещение по поводу отсутствия ветеранов и концентричных. Дело в том, что один католический исследователь, профессор Ролл, он католический священник, очень скрупулезно изучал русскую религиозную философию. И он заметил, что в Сарафимах, например, тоже Христос отсутствует. И он говорил о том, что философия Сарафимов, она полна рассуждений, связанных с вопросами христиологии, но там нет и речи о Христе. И мне очень понравился ответ Харужева. В некоторой степени, это может быть, ответ, он, конечно, не отвечал ничего, Франсуа Ролло, сам по себе писал статью на эту тему, где он писал о том, что, хотя Сарафимы говорили о церкви в основном, да, о соборности, потому что они понимали именно так церковь, через соборность, через эти аспекты. Но тем не менее, они, в частности, у Филейского делается акцент на личность, на личность соборности. И поэтому, если вот они стали, что вы говорили, Христос не во мне, а внутри человека, да, то стремление к обожению, это и есть, собственно говоря, тот самый Христос, только не названный в философии Сарафимов. Может быть, можно говорить о том, что это некий подтекст, который подразумевается, но не проговаривается.
Спасибо, что вы вспомнили отца Франсуа Руго. Я его вспоминаю очень нежно и с большой теплотой, потому что я с ним уже общался в Медоне в конце 90-х годов. Я думаю, что, не знаю, жив он сейчас или нет, но, конечно, скорее всего, времени ушло много, он был года лет, и действительно это один из мудрейших знатоков русской культуры, который огромный вклад сделал уже одно то, что он издал философические письма Чаадаева и корпус французских работ Владимира Соловьева, первого, да, вот, это огромное уделяется спасибо. И наблюдение вообще справедливое, вот, но я думаю, что там, где культура становится слишком традиционной, там, где много бытового исповедничества, если говорить языком евразийства, там, где ключевое место и значение уделяется обряду, Христа вообще говоря и выходит. Ну, или он выходит в глубокое подполье. Потому что Христос – это живая личность. Вот. И Христос это личность динамическая, это личность, заставляющая нас меняться. И в то же время Христос это может быть величайший моральный революционер, нравственный революционер, который заставляет нас отказываться от формализма в этике. От формализма в этике. Вот. То есть его не судите, да не судимы будете. И его абсолютно плавающая, подвижная точка в оценке, в поступков людей. Вот, кто из вас без греха? Из первого просит его карты. Да? Это вещь совершенно взрывоопасная для любой традиционной культуры, для любой традиционной церкви, для которых 10 заповедей гораздо прочнее, чем какая-то там мораль Христова. Вот, непонятная, очень ситуационная, очень персоналистическая, да? Очень свободная, слишком свободная. Христос вообще делает человека гораздо более свободным, чем это допустимо в любой политической системе, при любой власти, в любом обществе. Христос очень опасен. Вот, может быть, с этим связано то, что религия стремится закрепиться в каких-то более холодных, более устойчивых, более традиционных формах. Да? Вот.
Но она же институция, ей же надо.
Кто-то писал из русских 19 века, такая шутка была, да, что Тертий Филиппов, знаменитый государственный контролер, покровитель Леонтьева, там, Розанова, вот, денег давал, ездил в Палестину для того, чтобы поклониться мощам Иисуса Христа. Вот. Мы понимаем, что это абсурд, да? Но поскольку это абсурд, то должно быть что-то другое, что нужно поставить на место этого абсурда. Дары на хлоп, поезд на Городице, еще что-нибудь. Потому что иначе получается, что нету духовных скреп. Христос – это вот что-то такое вопиющее, противоречащее понятию духовной скрепости.